Добрый день, дорогие друзья. Сегодня воскресенье, воскресный вебинар в студии рав.доктор Михаил Айтман.
Да, добрый день.
Александр Козлов, да. Борис Белоцерковский. И неудивительно, что тема сегодняшнего вебинара – духовная роль женщины. Сегодня 8 марта. Мы вас поздравляем.
Мы поздравляем всех наших женщин, дорогих, во всех странах, вокруг всего земного шара. Нам очень приятно сегодня посвятить вам нашу передачу. И вам все наши сердца, поздравления и любовь. Ну и пойдем.
Да, мы подготовили отрывки из источников. Все пишут. Рабаш, например, пишет про жену. Он пишет, кто такая жена угодная, та, которая выполняет желания мужа. Известно, что человек называется женщиной, нуквой, когда получает свет от хозяина. Творец дает наслаждение своим творением. А когда человек называется, когда же человек называется такой угодной женой? Тогда, когда выполняет желание. То есть, когда на все получаемые им наслаждения он создает намерение выполнить желание хозяина без какого-либо желания для себя.
Ну, я думаю, что этот отрывок, когда сейчас слушают люди, если они не подготовленные, то вообще считают она не нас за каких-то средневековых... ну, не знаю, каких-то рабовладельцев, что ли. Как можно еще понять этот отрывок? Дело в том, что мы, когда уже изучаем Каббалу, то начинаем понимать, что говорится все совершенно в ином ключе. И поэтому имеется в виду наше желание, которое называется женщина, женское желание, как бы, потому что желание получать, называется женщиной, желание отдавать называется мужским желанием, не имеет никакого отношения к полу, никакому гендерному определению в нашем мире ни в коем случае. И поэтому мы ни в коем случае не имеем в виду женщин и мужчин. Мы просто хотим сказать, насколько духовные корни женские, кстати говоря, они отличаются, и они, в общем-то, намного важнее мужских. Потому что все, что делается в мире ради исправления, это делается во имя исправления женского начала.
Дальше он продолжает. Может, еще такой отрывочек. Тоже Рабаша из другой статьи. Именно от мужчины и женщины рождается плод. Но от одного мужчины или от одной женщины не может ничего родиться. Обычно мужским началом называется сила отдачи, а женским началом – сила получения. А порождение – это добрые дела, в которых будет жить дух жизни.
Да. То есть имеется в виду и женское начало, и мужское начало, когда они вместе соединяются и происходит их правильное совмещение. То есть мужское начало – это имеется в виду намерение ради отдачи, и женское начало – это желание получить. И получается так, что желание получить, а над ним намерение ради отдачи, оба вместе, они когда взаимодействуют, они могут раскрыть в себе Творца. То есть произвести самое благое, самое высокое действие, которое только возможно созданию в нашем мире. Поэтому невозможно это сделать ни одному мужчине, ни одной женщине, а только в правильном сочетании между собой мужских качеств отдающих и женских качеств получающих могут они сделать получение ради отдачи, то есть сделать из себя подобие Творца. А иначе ни один из них не совершенен, ни мужчина, ни женщина.
Может быть, в связи с этим спрашивает у вас Арина из Екатеринбурга, каков принцип правильного совмещения женского, моего женского начала и мужского начала мужчины? Что там и как правильно совмещается с духовной точки зрения?
Если мы говорим о каббалистах, то здесь и женское начало, и мужское начало есть в каждом из нас. И человек должен работать так, чтобы Все его желание получать было под намерением отдавать, ради отдачи. И тогда получится правильное взаимодействие. Поэтому, поэтому мы должны понять, что здесь нет, не имеется в виду именно женщина и мужчина, а правильное взаимодействие и мужчин, и женщин. Это с одной стороны. С другой стороны, если мы уже говорим о семье, о правильном взаимодействии мужчины и женщины, то тогда мы уже говорим о их четком понимании своих свойств. Когда свойства женщины и свойства мужчины так сочетаются, что они действительно дают духовный плод. Они рождают следующее состояние каждый раз от себя, и это называется рождением их ребенка.
Да? Угу. Здесь продолжает дальше. А если у человека есть только сила получения, но нет искр отдачи, тогда он не может сделать выбор, чтобы отвергнуть зло и выбрать добро, поскольку в таком случае у него нет силы, которая смогла бы перевесить чашу в сторону добра.
Да, то есть самое главное – это все-таки свойство отдачи. И это свойство отдачи мы должны максимально развивать. И в соответствии с этим пользоваться женским свойством, свойством получения, чтобы была всегда возможность свойства отдачи возвысить над свойством получения так, чтобы было получение ради отдачи.
И да. Поэтому именно тогда, когда две эти силы равны, сила получения и сила отдачи, тогда у человека есть место для работы и приложения усилий.
Да, это оптимальный вариант, если сила отдачи и сила получения равны.
Чтобы посредством усилий смог перевесить чашу на сторону добра. И тогда это действие, когда чаша перевешивается на сторону добра, и называется новорожденным плодом. То есть Творец дает дух жизни этому действию.
Угу. Да. То есть, если правильное сочетание мужских и женских качеств существует и в женщине, и в мужчине, не имеется в виду отдельные тела, а это в каждом из нас существует и женская, и мужская части. Если они находятся в правильном взаимодействии, то есть, когда человек, работая над собой, он вызывает воздействие высшего света такое на себя, что все его желание получать находится под намерением отдавать. И в таком случае, он уже действует правильно, исправленно. Да. Еще у тебя какие-то примеры или выражения? У нас есть вопрос.
У нас вопросы, да.
Вопрос очень
много. Йошкар Ола, они, кстати говоря, прислали мне такое письмо в подарок нашей любимой девушке. И там сегодня еще больше их. Большое вам спасибо. Я передал этот конверт Семену Винокуру. Его сегодня нет. В следующий раз, я уверен, он будет. Пускай он вам скажет свое сердечное спасибо. Он так обрадовался. Ну и я тоже. Так что спасибо за конверт, за сердечное письмо. Я вас слушаю, девушки.
Девушки.
Здравствуйте всем. И вопрос наш такой. Вот если в женщине, да, ну, вот в этой земной, развивается и получение, и отдача, да, и женщина, отдающая и умеющая получать ради отдачи, то есть становится какой-то гармоничной. Является ли отдача и можно ли вообще женщине молиться за мужа, сына, за своих детей? И как это вообще правильно делать?
Значит, давайте разделим сначала. Знаете, как отдельно котлеты и отдельно мухи. Значит, во-первых, в нашем мире женщины или мужчины по внешнему биологическому признаку, так они делятся между собой. В духовном мире это значение не имеет вообще. В духовном мире формируется душа. Она формируется из желания получать и из намерения отдавать в каждом из нас, будь то мужчина и будь то женщина, земные. Так что вы можете быть духовно мужской частью, то есть отдающей, а ваш муж, попутчик вас в жизни, может быть женской частью, а потом меняться местами в зависимости от ваших усилий, ваших состояний. Это не имеет никакого отношения к физиологическому полу. Когда вы работаете вместе с мужем, если вы желаете совместно с ним духовно работать, то вы уже представляете собой группу. В группе это 2 человека минимум, а может быть и 10, но не больше 10. Там получается так, что каждый отдает и каждый получает. И поэтому каждый играет роль получающего как женщина, называется это женская часть, и также отдающего, называется это мужская часть. И это не имеет тоже никакого отношения к их полу. Так что все это очень условно. В нашем мире, конечно, это имеет строго зафиксированное такое представление, кто из нас мужчина, а кто из нас женщина, по сугубо физиологическим признакам. Так что здесь не меняется. А в духовном мире в одну минуту я могу превратиться из мужчины в женщину, из женщины в мужчину. Все зависит только от того, насколько во мне проявляется эгоизм и насколько я над ним могу возвыситься. Это то, что я бы сказал. Я желаю всем вам быть мужчинами духовными, а в земном мире оставаться прекрасными женщинами. Питер. Смотри, сегодня все везде женские группы сидят.
Здравствуйте, дорогой Раф и мировой Кли. Такой вопрос. Дети задают вопрос своим родителям, особенно маме. «Для чего ты меня родила? Я тебя об этом не просил». Чаще всего у женщины такие ответы. «Я захотела, это природа». Каким должно быть правильное намерение у женщины, которая занимается каббалой на рождение ребенка, чтобы это не было материальным желанием, а духовным?
Вопросы очень строгие, такие крутые, я бы сказал. Значит, ну, ребенок, если бы у меня спросил, для чего ты меня родил, я бы сказал, потому что таков закон природы, я должен родить, как родили меня, для того, чтобы вместе мы последовательно в течение поколений исправили общий эгоизм, который в каждом из нас существует в маленьком объеме. В каждом из нас маленький такой эгоизм, а мы с тобой... Я немножко исправляю, ты немножко исправляешь, и каждый из нас. И поэтому таким образом все человечество движется к общему исправлению. Так что обязаны мы рожать детей. Это первое. В Торе написано, что человек должен родить 2, мальчика и девочку. Семья должна иметь. Ну, если нет, то мальчика и девочки, 2 мальчиков или 2 девочек, ничего. Какая-то другая семья это восполняет. Это первый вопрос. А второй какой был?
Какое намерение должно быть правильное?
Какие намерения должны быть? Намерения должны быть только на отдачу. Поэтому и при зачатии детей желательно быть в намерении отдавать, и при их воспитании в намерении отдавать, и все время говорить им об этом, и постепенно они привыкнут к этим словам, и постепенно они начнут интересоваться внутренним смыслом этих слов. Дальше.
Есть Алматы, есть много вопросов
в интернете тоже.
В интернете.
Нет, подожди, у меня еще есть Алмата, большая группа.
Да.
Алмата.
Добрый вечер, Раф, мировой Кли. У меня короткий вопрос. Кто такой каббалист Танай? Спасибо.
Танай? Ну, мы их уже не встретим. Это каббалисты, которые жили Танаим. Амураим, это все каббалисты, которые жили тысячи лет назад. Были очень великие люди, каждый из них был в очень большом подобии Творцу. Допустим, Раби Шимон, автор книги Зоар, его называют Тана. То есть он относился к группе каббалистов Танаим. Затем есть группа Амураим, ну и так далее. В общем, есть это ткуфот, как сказать?
Периоды.
Периоды постижения Творца. Они были очень высокими, большими каббалистами. А потом так называемое было падение поколений, постепенно к нашему времени мы уже с вами маленькие, ничтожные по сравнению с ними. Но благодаря тому, что мы можем пользоваться их методикой, быть связанными с ними через их труды, через выполнение их рекомендаций, то и мы можем присоединиться к общему исправлению. Так что Тана – это великий каббалист, но вы его сегодня не встретите. Если бы вы жили там 2000 лет назад, то да, это было бы возможно. Больше нет у них
перейдем
вопросов.
Перейдем на интернет?
Да. А нет, подожди. Есть. А нет, это Алма-Ата. Да, перейдем к интернету.
Из Кемерово Татьяна спрашивает, а в чем специфика приобретения свойства отдачи рожденной женщиной?
Не понял. В чем специфика приобретения свойства отдачи
для человека, который родился
женщиной? Который родился женщиной.
Да.
Существует определенная специфика, да. Это особый вид души, не такой, как у мужчин. Я думаю, что нельзя сказать, что лучше и что хуже быть мужчиной или женщиной в каббале. Потому что в соответствии со свойством души дается человеку все остальные условия. Это семья, это муж, работа, или это жена, работа, ну и все прочее, что делается с этим человеком. То есть я не думаю, что надо вообще особенно в этом разбираться. Если бы я родился женщиной, то у меня были бы, конечно, другие свойства, другие функции, другая судьба, естественно. Но я не думаю, что надо как-то от этого переживать, потому что судьба, она, то есть конечная остановка, достижение свойства своей души, ее корня, она одинаковая для всех. То есть родился ли я женщиной или родился ли я мужчиной, у каждого из нас корень его души, и этот корень души каждый из нас все равно должен постичь и постигнет. Неважно, кем он в данный момент. Так что соревнования здесь какие-то или выяснения, кому повезло больше или кому меньше, это совершенно неверно. Творец, он абсолютно правильный, справедливый, высший. И нет здесь никаких каких-то предпочтений одного другому. Ну, никак. Ни в одном человеке в мире. Это может быть час какой-то там чернорабочий где-то в Нигерии, в Африке, неважно где. И все равно у него душа, конечное ее свойство и состояние находятся на таком же уровне, как у всех великих каббалистов и вообще великих душ. Нет никакого предпочтения одному другому. Разница есть только в выполнении своей функции земной, то есть в исправлении. А здесь наоборот. Здесь наоборот. Чем я хуже, чем я нахожусь в более худших состояниях, условиях, тем у меня большая возможность достичь большего подъема и исправить себя. Так что в итоге получается, что все мы становимся абсолютно равными, тождественными, и ни у кого не может быть никакой претензии к Творцу, почему он сделал его таким, а не другим. Это, может быть, немножко убирает всякий вкус и соревновательность, но вы об этом забудете, вы будете все равно смотреть земными рамками, земными свойствами. И только когда выйдете в духовный мир, тогда вам будет наоборот казаться, что почему я не еще хуже? Потому что именно из того, что вы хуже, вы можете достичь большего возвышения и дать больше удовольствия Творцу.
Вопрос из интернета спрашивает Зина из Одессы. Как может быть одинаковая судьба? Вы сказали, что все в итоге у каждого судьба примерно сложится хорошо. Если корень души у каждого свой, и путь движения к нему у каждого абсолютно индивидуален. Хотя двигаться к этому надо вместе. Как может быть при этом одинаковая судьба? То есть что одинакового в этом?
Одинаковое, что условное, удельное усилие каждого в соответствии с его душой, в соответствии с теми свойствами, которые возникают вокруг души для того, чтобы он реализовал ее потенциал, конечное состояние души в общей системе Адама. Это все так взаимосвязано, что ни у кого нет ничего, никакого предпочтения перед другим, потому что, ну, как тебе сказать, это не как в нашем мире мы видим, а мы ведь все достигаем абсолютно полного исправления в общей душе. И поэтому, у кого больше эгоизм, труднее идет, у кого меньше эгоизм, легче вроде бы идет. Но на самом деле это не так. Потому что это в зависимости от той помощи, которую он получает. В итоге оказывается, что все абсолютно адекватны и все равны. То есть, как в абсолютно совершенном устройстве нашего тела, допустим, если бы оно было абсолютно совершенным, то у тебя нет никакого предпочтения, никакой клеточки перед другой клеткой. Потому что убери ты одну клетку, и ты этим нарушаешь уже совершенство всего тела, всего организма. Поэтому давайте мы просто успокоимся и не будем больше касаться даже этой темы. Все равны, все одинаковы, все абсолютно совершенны в своем конечном состоянии, а устремляться к этому совершенному состоянию тоже у каждого из нас абсолютно одинаковое условие. Чем эгоизм больше, тем условия ему дают другие больше. А чем эгоизм меньше, тем условий меньше, и так далее. Но практически все достигают полного совершенства.
Тоже реакция на то, что сейчас было услышано, вероятно, Илона из Омска. Говорит, в духовном действует закон, что чем хуже, тем лучше. Так ли это, что чем тяжелее стартовые условия, тем лучше для духовного продвижения?
Ну, я бы не сказал. Это так кажется людям. Но что это так? Потому что они не могут измерять, чем мне лучше или чем мне хуже. И всегда зависть, она говорит о том, что у другого, наверное, знаешь, это зеленее лужайка у соседа. Так что я не думаю, что надо на это обращать внимание. Это абсолютно не так. Я еще раз вам говорю. Когда вы исправите себя и начнете смотреть на все исправленными глазами, у вас не будет никаких возможностей обратиться к Творцу с претензиями. Почему это у него так, а у меня так, у этого раньше, у этого позже. Почему не родился 2000 лет назад, а именно в последнем поколении и так далее. Вы увидите, что все расставлено абсолютно справедливо. То есть настолько, что ну просто нечего сказать.
Еще вопрос. Из Томска Ульяна спрашивает. Если я как мама постоянно слушаю каббалистические уроки ваши, и детки мои вместе со мной постоянно с измальства краем уха их слушают, это дает им некоторое свечение свыше и положительную силу света для их развития?
Да. Я помню, когда я приезжал к Рабашу на занятия, то я как-то рассказал о том, что он спрашивает, а чем ты занимаешься, допустим, когда ты к нам не приезжаешь. Я жил тогда далеко от него, ну недалеко, где-то 25-30 километров от него. А когда ты к нам не приезжаешь, что ты делаешь? Я говорю, я учу, а у меня сын, я с ним занимаюсь. А сколько ему лет? Я говорю, 9. Он говорит, ты знаешь, привези. Я привез в следующий раз сына, он с ним поговорил, спрашивал. И ему было очень интересно. Я видел, что ему было очень интересно это все. Он говорит, да-да, продолжай. То есть вот в таком возрасте, даже в более меньшем, если вы можете при своих детях заниматься, занимайтесь, но не силой, не заставлять. Только если они достаточно, что они слышат где-то, краем уха.
Другой вопрос интересный. Настя из Иркутска спрашивает. Как земные женские трудности влияют на развитие и приобретение духовного свойства отдачи? Например, отсутствие возможности завести семью, выйти замуж, родить детей или особая красота. Это как-то мешает или помогает?
Ну, что значит мешает или помогает? Если отсутствие каких-то условий, которые, как вы считаете, мешают вам завести семью. Вы считаете, что эти условия подталкивают вас к кабале, а не к тому, чтобы завестись семьей и погрузиться в воспитание, в обслуживание домочадцев. То тогда, конечно, так, наверное, оно и будет происходить. Я считаю, что нам не надо, абсолютно не надо в этом строить никаких своих планов. Мы не знаем планы Творца. Мы должны просто идти вперед, насколько возможно. Есть возможность выйти замуж, выходить замуж. Есть возможность заниматься кабалой, заниматься кабалой. Выйти замуж, обзавестись семьей, посвящайте себя семье. Есть возможность, кроме этого, еще и слушать уроки, там с наушником в ухе, или еще как-то продолжайте этим заниматься. Вот так и делайте. Но не надо решать, что все, я замуж не выхожу, я это все дело оставляю и занимаюсь только кабалой. Нельзя так. Мы живем в нашем животном мире, мы должны довериться Творцу. Пускай Он решает за нас, какими нам быть.
Может быть, у нас появились Ростов и Торонто?
Да, пожалуй. Ростов!
Я слышно?
Да, слышно.
Вот вы сейчас сказали, что есть большой эгоизм, есть маленький эгоизм. А вот все, и в соответствии с этим Творцом дается разные условия для его исправления. И вот хотела бы узнать, как узнать, какой эгоизм, большой или маленький? А зачем, есть какие-то характеристики и свойства?
Спасибо. Зачем? Зачем это знать? Не надо этого знать. Какой у вас есть, тот и есть. Знаете, как говорится, бодливой корове творец Бог рогов не дает, да? Что-то такое. То есть у каждого человека под его характеристики всякие есть какие-то свойства, и с ними он работает. Так что неважно, не завидуйте никому, у каждого свой комплект и земных, и духовных качеств, которые помогут ему достичь корни своей души. Торонто.
Good morning, Rav.
Morning.
Rav, my question is not really a question. It's more about if you could give us some tips. How to come closer with the women in the center, what should we do to make a closer relationship, please?
Леночка, возьми у нее микрофон и переведи. No.
Yeah, Мы это не вопрос, а мы просим вас дать нам какие-то советы, как женщинам стать ближе в центре, в группе.
Ну, это хороший вопрос. Я не могу на него ответить даже, как. Это постоянная работа всех женщин между собой, когда они создают определенные условия в группе и таким образом двигаются навстречу друг другу. Я знаю, знал когда-то хорошо торонскую группу, и там было много прекрасных женщин, которые находились в таких тесных отношениях между собой. Я понимаю, что времена меняются. Может быть, сейчас не такое хорошее время, или что там происходит у вас. Но это в каждой группе так. Волнами идет подъем и падение. Но я считаю, что у вас есть все условия для того, чтобы правильно создать женскую группу. У вас есть несколько женщин, которые занимаются у меня уже десятки лет. Так что попытайтесь дальше это реализовать. По крайней мере, ну, вы можете это сделать. Вы можете. Питер.
Здравствуйте. У меня вопрос, как бы наполовину вопрос, наполовину просьба. Здравствуйте, дорогой Раф и все мировое КЛИ. Вот скажите, пожалуйста, если вот сейчас в нашем окружении женщина занимается кабалой, и у нее есть ночные смены, а мы слышим от подруг, что женщина не должна как бы работать ночью. Вот от вас, как вы можете, как вы порекомендуете или совет, что ли, если она занимается кабалой, ей не надо работать? Нужно быть ближе к окружению? Или как сделать? Или продолжать все-таки такое исправление? Ну, вот как-то так. Спасибо.
Ну, насчет того, работать ночью женщине или нет, я сказать не могу. Работа ночью, она вообще и ни мужчине, ни женщине пользы большой не дает. Хотя для мужчины это может быть и приемлемо, но для женщины не так. Ее организм, он не такой, как мужской. Я бы не советовал, насколько это возможно. Понимаете, существуют еще страны, где работы в ночную смену, они просто необходимы. Или мы, если говорим о больницах, о таких заведениях, где работа должна быть круглосуточная. Так что ничего не сделаешь, надо работать. Ничего в этом страшного нет. И ни в коем случае это не может служить помехой для достижения каббалистического уровня. Так что удачи вам. Главное, чтобы было здоровье. Харьков.
Скажите, пожалуйста, вот такая ситуация. Подруги приходят в каббалу незамужние, потом занимаясь каббалой, выходят замуж. И бывают такие ситуации, что они уходят, бросают каббалу. Скажите, это исправление или ну как относиться к этой ситуации, когда они выйдут замуж и бросают каббалу?
Спасибо. Ну, слушайте, что мы можем сделать? Если муж против, или она отвлекается уже от каббалы, потому что там входит в беременность и так далее, ничего не сделаешь, такова наша жизнь. Мы должны в первую очередь выполнять земные условия сосуществования. Поэтому для женщины, да и для мужчины очень важно иметь семью. Так вот, давайте договоримся, что мы сначала обзаводимся семьями, а потом уже занимаемся каббалой. Это важно. В каббале это условие, оно довольно-таки серьезное. Особенно для женщины, которая все-таки хочет иметь семью, и все-таки это надо. Поэтому, если даже есть такое вот непременное условие, или я выхожу замуж, или я занимаюсь каббалой, то пускай лучше выйдет замуж. Так что вы простите их, не упрекайте их и не ругайте их. Пускай выходят замуж, рожают, будут счастливыми в семье. А потом все остальное уже, если получится. Волга.
Здравствуйте, Раф. Скажите, Любовь из Оренбурга спрашивает.
Стоп. Выключи свое радио. А теперь говори.
Любовь из Оренбурга спрашивает.
Нет, у тебя идет твой голос возвращается. Выключи динамик свой. То, значит, мы пойдем дальше. Пускай разбираются, как сделать. Вы должны быть готовы к тому, чтобы правильно спросить вопрос. Когда вы говорите, это заходит в ваш рамку, как сказать?
Колонки.
Колонки, динамик. И вы слышите ваш голос, он снова попадает в микрофон. Это неприемлемо.
Есть вопрос.
Что у нас там?
Да, вот, вопрос Натальи из Москвы. Известно, что одна из причин их разводов – это эгоизм участников брака. В процессе изучения каббалы эгоизм возрастает и у мужа, и у жены. Как им избежать развода при неизбежном росте эгоизма под воздействием высшего света?
Как избежать развода при неизбежном росте эгоизма? Во-первых, зависит от того, какой это брак. Если это брак между людьми, которые занимаются в каббале, которые относятся к каббале, тогда они должны заключить между собой просто жесткое соглашение. Над всеми проблемами, которые бы у них ни возникли, они не разводятся. Это первое. Второе. Они всегда все равно в чем-то будут помогать друг другу, и несмотря ни на какие разногласия. То есть они понимают, что все, что происходит между ними, это эгоизм каждого, с которым очень трудно бороться, трудно прожить столько лет жизни совместной и так далее. Со взрослыми детьми уже, может быть, даже, или даже с внуками. Так что надо каким-то образом настроить себя так, что ты вышел замуж или женился, и все. И на этом все. Больше нет вариантов. Так лучше. Потому что заводить детей, и потом вторую семью, третью семью, и ты столько оставляешь детей несчастными. Дети тебе этого никогда не простят. Ребенок, которого ты оставил для того, чтобы начать жить в другой семье, он тебя никогда не простит. Он все равно будет чувствовать, что ты его предал. И надо к этому быть готовым, что ты с этим ребенком остаешься на всю жизнь. Не с женой, может быть, с которой ты с удовольствием бы разошелся, а с детьми, которые ты с ней завел. Дальше у нас был еще Пловдив. Пловдив.
Здравствуйте. Вопрос из Фейсбука. Почему в нашей жизни случается одно и то же? Почему есть вот эта вот цикличность, повторяемость?
А это для того, чтобы постепенно мы могли бы как-то исправить себя. За один раз это не удается. Есть множество жизней, которые мы проходим. Причем не просто так вот мы проходим, а душа проходит так называемый ибур. То есть переселение, частичное воссоединение душ, их разделение и снова какое-то сочетание. И таким образом в итоге все души получают свое полное исправление. Так это делается. Это надо вам почитать, может быть, как это сказать на русском, про нашамот, как это называется, книга?
Круговорот душ.
Круговорот и душ. Да. Имеется в виду желание, которое постепенно преобразовываются ради себя, на ради Творца. Ну, снова у нас нет вопросов.
В YouTube есть.
У вас есть, пожалуйста.
Спрашивает Билл из Чикаго, Соединенные Штаты. Должны ли мы соединить эти разные части в себе, женскую и мужскую, внутри себя, чтобы иметь сбалансированные и гармоничные отношения со спутником жизни? То есть я внутри себя.
Да, он очень хорошо спрашивает. То есть мы должны в себе соединить мужскую и женскую часть так, чтобы мужская часть давала цимцум, масахур, хузе, то, что мы говорим, исправленное состояние, женская часть давала бы нам желание, эгоизм, над которым можно было бы строить исправление, и оба они взаимодействовали бы гармонично в каждом человеке.
Еще вопрос. Ольга Филипп спрашивает. Существует ли между женщиной и мужем, ну, женой и мужем рвут по учительству, вот вы говорили уже об отношениях. Муж и жена – это уже группа или…
А это и есть брачный союз. Взаимное поручительство – помогать друг другу в течение всей жизни, чтобы достичь раскрытия Творца между ними. Это и есть то условие взаимного поручительства, которое они между собой подписывают. Да, это очень важно.
Еще вопрос из Воронежа, спрашивает Ольга. Скажите, пожалуйста, кто является женщиной для мужчины и наоборот, мужчиной для женщины в духовном? То есть как они друг друга идентифицируют? Это и заодно, кто являются родственники, есть ли какие-то закономерности в семейной жизни и в духовной?
Нет, есть. Не надо об этом думать, ничего здесь этого нет. Между мужчиной и женщиной, то есть между мужем и женой есть определенные духовные условия, но не более того, не надо рассматривать всех остальных. Ну вот. А что еще можно добавить?
Ну, то есть это все-таки какие-то активные взаимодействия предусматривают.
Да, 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 обязательно. Мы не просто так встречаемся, не просто так женимся. Хотя и получается у нас очень много иногда ошибок всевозможных, но там, где мы уже зачали детей, в основном это идет семья не считается семьей, если нет детей. Вот. Если уже есть дети, то это уже семья, и тогда в соответствии с этим уже идет счет на связи между мужчиной и женщиной.
Вот на эту же тему Оксана из Барнаула. Если нет случайности, то как сочетание душ для нужд их исправления связано с тем, как судьба приводит двух людей к браку?
Но это вам кажется, что вас приводит судьба. У нее завязаны глаза, и она вот так вот вытаскивает одного из толпы, другую из толпы, и так вот их приводит. Ничего такого нет. Это все духовные силы, которые действуют в соответствии с первоначальным условием разбиения души и с конечным условием соединения всех этих разбитых частей вместе. Вот все вот эти два условия между ними сейчас проходят все души свои вот такие вот перестановки, совмещения, сочетания, рожают детей и так далее. Это все постепенно так происходит. Ну и так вот придем к общему исправлению.
Валерий из Казани спрашивает, можно ли сказать, что изначально женщина более исправлена в духовном смысле, чем мужчина?
Отчасти да. Но с другой стороны, мужчины даны в соответствии с этим большие возможности себя исправлять, чем женщине. Так что в удельном состоянии нельзя сказать, что у мужчины больше условий, чем у женщины. Больше возможностей. У женщины намного более уравновешенный эгоизм и намного меньшие условия, а у мужчин наоборот. Но и среди мужчин и женщин есть же огромная разница, там целая палитра таких состояний эгоистических. Ростов.
Раф, вы сейчас сказали, что женщине предпочтительно выйти замуж и заниматься семьей, чем заниматься кабалой. Но многих женщин молодых как раз это пугает, что они выйдут замуж и не смогут заниматься кабалой. Может быть, вы дадите совет, с каким намерением чистить нам кастрюли, чтобы мы не боялись спокойно замуж выходить и рожать детей и все остальное делать.
А вот вы договоритесь заранее с мужем, что у вас будет время и на это, и что вы будете одновременно заниматься и кабалой, и чисткой кастрюль, и всем прочим. И что он будет вам тоже в этом немножко помогать. Но имейте в виду, конечно, это будет тяжелее, с одной стороны. С другой стороны, не настолько тяжело, если вы будете... Вы понимаете, у нас же женщины тоже, посмотрите, что делается у нас. Когда у нас женщины посещают занятия? Практически только по праздникам иногда. Или там вы видите их в субботу на трапезе. А так никогда больше. В тот же дом, семья, много детей. В Израиле принято, чтобы было трое, четверо, даже пятеро, шестеро детей в семье. Так что забот много, у женщины много. Но все равно мы в первую очередь заботимся о том, чтобы выдать всех женщин замуж. И так это всегда. Это считается большое богоугодное дело, чтобы не осталось ни одной женщины незамужней. И сколько у нас тут есть женщин, есть такие, которые просто сказали, мы не желаем. И хотя мы на них иногда давим так немножечко, но ладно уж, согласились с такими единичными случаями. А вообще... Мы стараемся, как только видим незамужнюю женщину, сразу же подыскивать ей пару. И у нас еще есть вакансии. Так, нет вопросов у тебя, Саша? А, подожди, Вильнюс.
Всем добрый день всем. Спрашивает вопрос Явита из Вильнюса. Если дети приютные, это считается полноценная семья?
Да, если они приняли этих детей, то это считается полноценная семья, и это действительно особая семья. Особая семья. И у них будет особая помощь свыше.
Слышал, даже вы говорили, что наоборот, к таким детям вырабатывается еще больше внимания.
Да, да, да. Нет, это отдельный разговор, и очень глубокий, но это хорошо. Это хорошо. То есть ни в коем случае это не играет в минус никак, а наоборот. Наоборот, в плюс. Да, Саша?
А Татьяна Махнева спрашивает такой эмоциональный очень вопрос большим количеством вопросительных знаков. Значит, нужно жить так, чтобы не задумываться о том, что люди скажут. Я живу, но многое зависит от социума. Я сильно стараюсь. У меня есть в жизни все. Мама 70 лет, здоровье, умный ребенок, а счастья нет. Так сложно встретить человека. Где его взять? Счастье человека, я так понимаю.
Ну, взять человека, это не получится, конечно. Встретить человека... Желательно, конечно, в тех кругах, которые вам близки. Иначе это будет просто человек с улицы, каким бы он ни был добрым, развитым и так далее. Так что надо искать в наших группах, наверное, если вы занимаетесь уже серьезно и давно. Но это все равно возможно. Я считаю, что вам надо обратиться в группы или в российские, или сюда к нам в Израиль. Очень многие находят здесь пару. И, пожалуйста, это все вполне возможно. У нас каждый год десятки свадеб, причем совершенно различных. Знаете, ну последняя особая была свадьба, это была девушка из Украины, да, и парень из Бомбея. Мы еще ездили к ним на свадьбу в Бомбей, в Индию. Вот представьте себе, украинка и индус. И они у нас поженились, у нас живут, у нас он учится, и она прекрасная пара. Вот. И так далее. У нас очень много таких пар. Так что мы за то, чтобы люди просто подходили друг к другу. по внутреннему состоянию души. Петер?
Раф, тогда объясните, пожалуйста, зачем Творец дал женщине вот это желание измениться и заниматься кабалой? Дал бы тогда желание к семье больше, и женщина не стремилась там слушать уроки, а наоборот бы там сопровождала бы мужа. Зачем тогда дал Творец женщине желание?
У женщины желание достичь источника своей души, то есть достичь Творца, оно ни в коем случае не меньше, чем у мужчины. Оно немножко завуалировано за стремлением иметь семью, ребенка и так далее, то есть земными такими устремлениями. Но на самом деле желание постичь смысл жизни, души и так далее, оно у женщины тоже очень сильное, она тоже человек. Это же желание человеческое, постичь смысл души, постичь свой источник, свой корень, Творца. Оно свойственно только человеку. Если у женщины это свойство пробуждается, обязательно мы должны все помочь такому человеку, женщине или мужчине, дать ему все условия для того, чтобы он узнал бы о своей судьбе и мог бы ее реализовать. Так это работает. Да.
Спрашивает Хен, наверное, женщина. Как женщине бороться с вирусами в голове, с посторонними мыслями? Возможно ли это в кабале? Помогает ли кабала, чтобы мысль была ясна?
Кабала говорит о том, что все те мысли, которые вы считаете вирусы, неважно, они все в вас идут наводкой свыше. Так что вы должны их осознать, правильно понять, соединиться с их источником. И в таком случае уже вы сможете их правильно разместить в себе и с ними работать. Но ни в коем случае не отрицать и не отбрасывать эти мысли.
Вопрос Светланы. По каким критериям нужно выбирать мужа-каббалиста?
Мужа-каббалиста надо выбирать в первую очередь по критериям таким, чтобы это был очень-очень серьезный каббалист, чтобы он обязательно подходил бы к вам по каким-то все-таки более-менее параметрам земным, чтобы вы были согласны с ним в том, каким вы видите себя, свою семью в дальнейшем, чтобы его среда приняла вас, а ваши подруги, родные и всякие прочие приняли бы его. То есть, чтобы все-таки было какое-то согласие в окружении, в вашем окружении, с той и с другой стороны. Ну и самое главное, чтобы вы договорились с ним и поняли, что жизнь строится на взаимных уступках. Уступках. Не на любви, а на уступках. Когда вы, как только вы видите что-то в другом, не очень нравящееся вам, вы сразу же перестаете это видеть. Вы не желаете это видеть. Вы желаете видеть в друг друге только хорошее, только доброе. Если вы таким образом настраиваетесь на совместное восприятие друг друга, тогда у вас все получится прекрасно. Так что я вам этого желаю. Киев.
Да, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, если можно, какими были Адам и Ева? Какие отношения были между ними? И должны ли мы быть похожими, чтобы наши отношения между мужчиной и женщиной были похожими, как у них?
Адам и Ева — это две системы. Системы связи, желаний эгоистических получающих и желаний отдающих. Это ни в коем случае не люди. И Библия, Тора говорит нам именно об этом. А мы должны прийти к состоянию, когда эти две системы полностью совмещаются, и из них создается один человек. В принципе, Адам, он один. Ведь и в Библии пишется о том, что был сначала один Адам, а потом как бы Бог создал из его ребра женщину. Так вот, это все надо понимать, это все надо долго объяснять. Но, короче говоря, система, она приходит к тому, что снова мы, соединяясь все вместе, превращаемся в одну единую систему, называемую Адам. Это ни в коем случае не какой-то биологический образ, и не человек нашего мира и так далее. Ни в коем случае. А мы с вами от обезьян. Так что здесь вообще нет никаких вопросов. Мы с вами от обезьян. Но обезьяны эти постепенно, этот сорт обезьян, он постепенно развился. И в нем возникли вот такие эгоистические возрастающие желания, которые превратили нас в людей. То есть обезьяны, они намного лучше нас. В нас, в неисправленных, эгоизм намного больше. Мы хуже их. Так что не надо за это переживать, надо исправляться. Петер?
Скажите, пожалуйста, вот еще. Вот некая сила, природа показывает мужчину, который не занимается каббалой, а все его действия прям каббалистические, прям он все, что вот в каббале мы изучаем, все его действия. И вот эта пара, девушка с парнем, они притягиваются, нравятся друг другу. Вот как это правильно объяснить? Что хочет Творец этим сказать или показать?
Не надо ошибаться, прельщаться и путаться. Это вам все кажется. Если он не занимается каббалой формально, четко, ясно, то не берите даже его ни на какую заметку в качестве будущего супруга. Я вам советую. Ничего у нас не получится. Приведите его сначала в группу, чтобы он занимался, создайте ему условия, чтобы он занимался серьезно. И когда он будет серьезно заниматься, после этого подумайте о том, чтобы выйти за него замуж. Или вы выйдете за него замуж, и тогда вы оставите каббалу. Это я вам обещаю.
Сочи.
Все понятно.
Спасибо.
Сочи? Где?
Есть Сочи.
А, есть Сочи, да. Привет. У тебя тоже женский праздник?
Мы пришли, меня заменяем женщин, не смогли они. Хотел как раз спросить, вот у нас в группе очень много хороших подруг, которые много лет в пути, и они не замужем. Как нам лучше позаботиться о них? Вот, может, вы, пользуясь случаем, прорекламируем, что у нас есть такая проблема.
Это не проблема, если можно так сказать. Это привилегия. Вы должны немедленно приложить все возможные силы для того, чтобы выдать их замуж. Я вам серьезно говорю, и вы получите еще много хороших себе товарищей. Вот начните серьезно этим заниматься. Сделайте сразу же два благоугодных дела. Жените женщин и приобретете себе еще товарищей в группу. Серьезно займитесь этим. Вся группа пускай этим займется. Я серьезно говорю, у нас с этим проблем нет. Мы просто начинаем сразу же думать, как устроить. Как устроить мужчину, как устроить женщину.
В общем-то, у нас подходит уже к концу, да, ваши пожелания на неделю.
Видите, у нас сегодня даже букетик между нами стоит в честь 8 марта. Мы дарим его всем женщинам. Это для каждой из вас. Чтобы у вас была хорошая жизнь, чтобы вы чувствовали себя хорошо, чтобы вы чувствовали, что вы можете опереться на нас, на своих мужчин, и чтобы мы вас действительно привели к наивысшей точке, к Творцу. Мы постараемся. Я вам говорю от имени всех мужчин. До свидания и спасибо вам.